Лето 1847 года Виссарион Григорьевич Белинский провел за границей. Болезнь его была безнадежна, но друзья помогли ему собрать денег на поездку. Всем хотелось верить, что европейские врачи, перемена климата, целебные воды совершат чудо. Белинский исправно лечился, тосковал, писал друзьям, что в другой раз его и калачом не выманишь из дому. Страстная натура бойца брала свое. В Зальцбрунне он на 3 дня заперся в комнате и в один присест написал пламенное письмо к Гоголю о его книге «Выбранные места из переписки с друзьями». В Париже, в квартире Герцена, он горячо спорил с друзьями о политическом развитии Европы, о будущем России. И все-таки он, по словам его, не был рожден для путешествий. «Жду не дождусь, когда ворочусь домой». В прохладных залах знаменитых музеев, на просторных площадях, каждый камень которых свидетель истории, в суетливой толпе туристов, искателей все новых приключений, он вспоминал свой тесный кабинет, книжные полки, широкий письменный стол, заваленный рукописями, темно-синюю стеклянную чернильницу, цветы на подоконнике, которые он неустанно холил. Но не уют и покой манили его. Работа. И вот он уже на перроне железной дороги. Локомотив гудит, поезд трогает с места, колеса стучат все быстрее. Белинский находит свое место и, забившись в уголок, робко устраивается на диване. Бегут за окном чистые домики, круглые, будто подстриженные деревья. Белинский взглядывает на своих попутчиков. Средних лет господин, изысканно одетый, и супруга его, красивая молодая дама. Господин приветливо рассматривает Белинского. Дорога дальняя, господину не терпится поговорить.
Parlez-vous français, sprechen Sie Deutsch?
Я русский и говорю по-русски.
Помилуйте, какой сюрприз! Бог знает, где и встретить соотечественника. Ты слышишь? Месье наш, русский.
Вы тоже домой?
Домой, домой. Пора.
Долго путешествовали?
4 месяца. Пора уже.
Ой, будь моя воля, ни за что бы не уехала из Парижа. Подумать страшно. Париж, и через неделю наша грязь, скука. Ой, невежество.
Ну, бог милостив, малыш. Зимой снова будем в Париже. Дела, знаете, сударь. Парижская жизнь, она средств требует. А где их взять, как не в родимом отечестве? Пока деревеньки есть, заложим 100-другую мужичков и обратно в Европу. Вы, сударь, не из помещиков?
Из батраков. Трудом, потом, кровью добываю свой хлеб. Рабов не имею, за их счет не живу.
Он революционер.
Месье шутит, я полагаю?
Ничуть. Впрочем, прошу прощения, сударыня, я дурно воспитан и не умею говорить в половину.
Отлично, отлично. Если так, я готов спорить.
Друг мой, я умоляю.
Ну, не пугайся, малыш. Мы в просвещенной стране, на то и свобода, чтобы каждый говорил свое. Чем скучать молча? Мы полезно побеседуем с господином...
Белинский.
Белинский? Позвольте, позвольте, мне ваше имя знакомо.
Боюсь, что плохо знакомо.
Нет, как же, я читал. Мы там в России получаем журналы. Очень рад. Монанш, месье Белинский, наш известный критик.
Очень приятно. Я, правда, не читаю критику. Я женщина и люблю романы. Впрочем, нынешние русские романы так же невозможно читать, как и статьи.
Отчего же, позвольте узнать?
Писатели наши взяли за моду писать о мужиках, о деревенской грязи и городских трущобах. Читаешь, и все будто пальцы пачкаются. Поневоле отложишь.
А о чем вам хотелось бы читать?
Право, забавно. Ну, о таких людях, как мы. О наших чувствах, мечтах, страстях.
А разве мужик? Мужик не человек?
Да что с того? Что интересного в грубом, необразованном человеке?
Его душа, ум, сердце, мечты, страсти. Все то же, что и в образованном.
Ну, позвольте, позвольте, не станьте же вы отрицать, что образованный человек выше необразованного.
Стану. Конечно, даже пустой светский господин выше мужика. Но в чем? Он прочитал 20 книжек, не больно-то в них разобравшись. Перелистал журнал, не вникая в смысл статей. Он обучен манерам, знает по-французски. Ножкой умеет шаркнуть, к ручке приложиться.
Однако же из образованного класса выходит несравненно больше замечательных людей, чем из низших.
Еще бы! Но разве в ваших деревнях вы открываете для крестьян гимназии? Или отдаете их не в солдаты, а в студенты? Или вместо оброка требуете с них рефератов о классической филологии? Природа не скупее раздает низшим классам свои дары. Да наше общество преграждает им путь к развитию.
Помилуйте, но если всех учить, кто же будет пахать, сеять?
Вы, сударыня, берете на себя обязанность решать, кому растить хлеб, а кому его есть.
Ну, прекратим разговор. Здесь бессмысленно спорить.
Не пугайся, Монош, в споре рождается истина.
Ах, вы хотите истины. Так вот она вам. Позорное рабство никакими красками не украсишь. Оно похищает у России лучшие ее силы. Вы, образованный помещик, не желаете этого понимать. Но ваши дикие крестьяне понимают. Ох, как понимают! Народ спит и видит волю.
Я не желаю слушать этого. Это неприлично.
Да-да, где уж вам слушать. Впрочем, бессмысленно и говорить-то вам об этом. Сочту за благо избавить вас от своего присутствия. Я перейду в другое отделение.
Белинский вышел из купе, прижался лбом к холодному оконному стеклу. За окном бегут, оставаясь позади, аккуратные, словно игрушечные домики, разноцветные квадратики полей. А впереди лежит Россия, Родина, счастье и боль, жгучий стыд и великая гордость. Друзья радостно встретили Белинского. Им очень не хватало его. В 1847 году Некрасов и Панаев стали издателями журнала «Современник». Из первого номера Белинский сделался главным его сотрудником. Едва возвратившись в Петербург, он засел за работу, и снова из-под быстрого пера его полетели листы, на которых теснились ровные стремительные строки. Белинский писал о людях, которые радуются развитию общественной жизни, радуются движению вперед. Но тут же писал он и о тех, для кого старое лучше нового, о тех, кто в изменении мира видит причину всех зол. Враги Белинского встретили его ненавистью. Плохой писатель, продажный журналист и полицейский доносчик Фаддей Булгарин кричал в своей газете «Северная пчела» о зловредном направлении журнала «Современник», об опасном образе мысли Белинского. Третье отделение Его Величества канцелярии встретило Белинского напряженным вниманием. Здесь и раньше читали его статьи, заметки, письма, но теперешнее настроение умов в России и в Европе принуждало изучать каждую строчку Белинского особенно пристально. Имя критика часто упоминалось в кабинете управляющего третьим отделением.
Ваше превосходительство, Булгарин дожидается.
Давно?
Часа полтора.
Пожалуй, пора. Пригласите.
Господин Булгарин.
Ваше превосходительство.
Здравствуй. Здравствуй, Фадей Венедиктович. С чем пожаловал?
А вот вчера занялся на досуге и создал.
Что это?
Цитаты из Белинского. Что пишет? Что пишет? Читал и трепетал.
От страха, что ли?
Страха не ведаю, ваше превосходительство. Режь меня на куски, ибо честен. Негодовал. Вы послушайте, ваше превосходительство. Бывают в жизни народов эпохи несчастные, проходит тяжелая година, из зла рождается добро, или вот...
Ну, будет, я сам почитаю на досуге. Однако ты, Фадей Венедиктович, сердитый господин.
Я сердитый? Ваше превосходительство. Да прикажите спросить, всякий скажет... У Фадея душа овечья.
Зачем спрашивать? Я и сам твою овечью душу, почитай, скоро 20 лет знаю. О Пушкине покойном еще беседовали. О ком только не говорили. Вся отечественная литература в наших разговорах прошла.
Почитал своим долгом, как верно подданный. Вот и Белинский.
Не имется тебе с этим Белинским.
Как честный человек. Мне какая выгода?
Как это нет выгоды? Современник-то у твоей пчелы подписчиков отбивает, да и тебя не щадит. А прихлопнем современник, тебе хорошо. Так что хотел сказать про Белинского? Да цитаты не читай, мне их и без тебя выписывают. Говори дело.
Обязан доложить. Дальше некуда. В литературе господствует натуральная школа. В сочинениях мужики, чернь, грязь, бедность, бесправие. Вся Россия с одного боку. Некрасов, Тургенев, Достоевский, все его, Белинского паства. Кольцов этот мужик гурты по степи гонял. И все, послушай Белинского, гении, а настоящих писателей в грош не ставит.
Тебя, что ли?
Не о себе пекусь, о государстве. Мы люди крепкие, а вот молодое поколение...
Ладно, ладно. Все, что сказал, изложи на бумаге. Да не сочиняй лишнего. Пиши строго. Доложим государю.
Благоговею. Ваше превосходительство, а насчет закрытия современника...
Ах, Фадей Венедиктович, сердитый ты человек. Я тебя 20 лет добру учу, а ты все свое. Пиши, что приказано. Всякому овощу свое время. То-то.
Тучи сгущались. Цензура калечила статьи Белинского. Некрасова предупреждали, что скоро Белинскому запретят писать, а то и вовсе вышлют из Петербурга. Слухи стекались к Белинскому. Но он, превозмогая тревогу, снова шел к столу, чтобы написать обо всем, что его волновало, печалило, вселяло в него надежду. Без этого он не мог, потому что жить оставалось мало, и потому что это и была его жизнь. Весна 1848 года, последняя весна Белинского, началась событиями поистине потрясающими. О французской революции в Петербурге сначала говорили шепотом. Тех, кто пересказывал подробности парижских событий, велено было доставлять в третье отделение. Но говорили все и повсюду. Общий шепот перерастал в громкий гул. Наконец, газетам разрешено было сообщать о европейских делах. Почту, особенно заграничную, ждали с нетерпением. Потом ездили друг к другу с вестями. Белинский снимал квартиру на Лиговке, неподалеку от того места, где возводили станцию Николаевской железной дороги, тогда еще не построенной. Он жил в деревянном флигеле, стоявшем в глубине двора. Вокруг дома росли старые липы. Белинский теперь редко выходил из дому, и прогулки его были все короче. Друзья не забывали Белинского. Без людей он тосковал. Ему нужно было обмениваться мыслями, громко высказывать суждения, спорить. Ясным весенним днем навестить его заехал Николай Алексеевич Некрасов со своей женой, тоже писательницей, Авдотьей Яковлевной Панаевой. Их встретила жена Белинского.
Здравствуйте, Марья Васильевна.
Здравствуйте.
Ну, что наш болящий?
Да нынче полегчало. Ну, вот он и отправился пройтись.
Вот так-так. Мы к страдальцу, а он убежал.
Присядьте, прошу вас.
Спасибо.
У него сил нет долго гулять.
Не тревожьтесь, ради бога. Пусть гуляет. Может, на поправку дело идет. А у вас тут хорошо. Летом липы будут цвести, аромат чудесный, пчелы прилетят.
Мы когда снимали, так и прикидывали, что не надо будет на дачу тратиться. Хорошие дачи дороги, а дешевую сняли. Стены щелястые, обои отклеились, холод. Мы с Виссарионом Григорьевичем залезем с ногами на диван, одеялом укроемся, да еще двух собачонок себе зовем, дворняжек, чтоб теплее было. У Виссариона Григорьевича от этих дач только одна простуда. Да вот, кажется, и он недолго ходил. Ну, где ж ты гуляешь? Тебя гости ждут.
Авдотья Яковлевна, милая моя, я так рад.
Здравствуйте, Виссарион Григорьевич.
Здравствуйте, Некрасов.
Здравствуйте, Виссарион Григорьевич.
Вот посмотрите-ка, что я купил. Кактус с красным цветком.
Ох, какой.
Я о таком давно мечтал.
Он за цветок последний рубль отдаст. У нас и так все окна в цветах.
Ну не сердись, Маша. Ты худо жила, но не знаешь, что такое настоящая бедность. За маленькую радость только настоящий бедняк способен расплатиться последним куском хлеба. Ну, не сердись, ради бога. Взгляни, какой он красивый. Да я, может, и не купил бы его, если бы не глупейшая встреча. Представьте, Некрасов, уже повернул домой, вдруг навстречу знакомый магистр из университета. Ну, знаете, эдакий сухарь в синих очках. Черт меня дернул заговорить с ним о французских событиях.
Рассорились, конечно.
Да еще как. Он прямо прошипел, что для иных безумцев построены тюрьмы.
А вы, конечно же, не смолчали.
И не подумал. Сказал, что в некоторых странах придумали гильотину и казнят тех, кто строил тюрьмы.
Виссарион Григорьевич. Такое время.
А, бог с ним, а вот тут этот цветок. Я и купил. Пусть хоть душа радуется.
Ну, скажите вы ему, скажите, Николай Алексеевич. Он вас слушается. Ну, надо же быть осторожней.
Полно тебе. Весь Петербург только об одном и говорит.
Кондитерские битком набиты, а торговцам никакой выгоды. Никто не просит ни шоколада, ни ликеров, ни яблочных пирожных. Все читают газеты. Славно, что в наших кондитерских заведено читать газеты. Но читают молча. Никто не спорит. Заметьте, на улицах не принято нынче спорить.
Да. Говорят, Петропавловскую крепость перестраивают. Это для меня.
Не шутите, не шутите. Государь хоть и объявил, что пока он жив, революции его не одолеет, однако приказал бдительно следить за настроением умов. Надо бы ждать худшего.
Худшего? Так значит, еще не худшее?
Судите сами. Министр народного просвещения объявляет, скорее бы прекратилась эта русская литература. Я буду спать спокойно. Попечитель университета требует, чтобы никто в России не читал романов. Великий князь, государев брат, гордится тем, что ненавидит журналы и журналистов.
Они скоро вовсе запретят книги. Они... Простите.
Вот вода холодная. Боже мой, кровь.
Когда мою статью режет цензор, вот где кровь. Простите, милая. Ну вот, вот уже все хорошо.
Ах, Виссарион Григорьевич, недавно я ехала в почтовой карете. Сосед попался, обыкновенный купец провинциальный. В длинном сюртуке, в высоких сапогах. Открывает он для чего-то шкатулку. Вижу, «Современник». Вы читаете этот журнал? Еще бы, отвечает. Это почему же? Очень понятно, сударыня. В нем господин Белинский участвует.
Спасибо, милая. Вот спасибо. Ваши слова мне радость. Как вот этот красный цветок. Я вот, бывает, забреду на Волково кладбище. Ну, благо, что недалеко. Присяду на скамейку и думаю. Вот умру, и следов не останется. А бывает, пойду в другую сторону. Смотрю, как железную дорогу прокладывают. Стою и радуюсь. Скоро и у нас будет железная дорога. Жизнь вперед мчится. И для чего-то я был ей нужен. Звонят. Открой, Маша.
Кто бы это мог быть? Что вам угодно, сударь?
Господину Белинскому.
Пожалуйста, пройдите. Виссарион Григорьевич. Виссарион Григорьевич.
Не беспокойтесь, сударыня. Я по поручению его превосходительства, управляющего третьим отделением. Его превосходительство очень желал бы, господин Белинский, видеть вас у себя.
О, но вы же видите, Белинский болен.
Его превосходительство желает познакомиться с видным деятелем отечественной литературы, который его превосходительство почитает себя одним из покровителей и попечителей.
Скажите ему, что я... что он...
Господин адъютант, не откажите передать его превосходительству, что Белинский болен и оттого быть не может. Но как почувствует себя лучше...
Не премину передать. Честь имею.
Неужели?
Авдотья Яковна, подушку.
Да-да.
Марья Васильевна, воды, еще воды.
Сейчас, сейчас.
Вот так.
Покровитель и попечитель.
Тише, тише. Сейчас нельзя. Вот послушайте. Я вам стихи почитаю. На медне написал. Вчерашний день, часу в шестом, зашел я на сенную. Там били женщину кнутом, крестьянку молодую. Ни звука из ее груди, лишь бич свистал, играя. И музе я сказал: гляди, сестра твоя родная.
Белинский умер 26 мая в 5 часов утра. Часа за два до его смерти к нему на квартиру прибыл адъютант, управляющего третьим отделением. Последние дни жандармы то и дело наводили справки, жив ли еще. Теперь адъютант его превосходительства приехал лично, остановился в дверях комнаты, ждал. Его превосходительство, узнав о смерти Белинского, заметил: вовремя умер, мы б его сгноили в крепости. О смерти Белинского не писали газеты, речей на похоронах не было. Власти полагали, что имя Белинского скоро будет предано забвению. Но нельзя запретить людям помнить, мыслить, творить, готовиться к действию. Лучшие люди России называли Белинского коротко и просто – учитель. Некрасов писал: Белинский был особенно любим. Молясь твоей многострадальной тени, учитель, перед именем твоим позволь смиренно преклонить колени. В те дни, как все коснело на Руси, дремля и раболепствуя позорно, твой ум кипел и новые стези прокладывал, работая упорно. Ты не гнушался никаким трудом, чернорабочий я, не белоручка, говаривал ты нам, и напролом шел к истине великой самоучка. Ты нас гуманно мыслить научил, едва ль не первый вспомнил о народе, едва ль не первый ты заговорил о равенстве, о братстве, о свободе.